Глава вторая. Марли. Для собеседования она надела лучший свой жакет, но в Брюсселе шел дождь, а денег на такси у нее не было. От станции Евротранса пришлось идти пешком. Ладонь в кармане выходного жакета от Салли Стэнли, но уже год как ношенного, белым узлом скрутилась вокруг скомканного факса. Факс ей больше не нужен. Адрес она запомнила, но, похоже, ей никак не выпустить бумажку. Как не победить транс, который держит ее в своих тисках? Но вот она все смотрит и смотрит в витрину дорогого магазина мужской одежды. Взгляд Марли попеременно застывает то на солидные фланелевые рубашки, то на отражении собственных темных глаз. Нет сомнений, одни лишь эти глаза будут стоить ей работы. Даже мокрые волосы не в счет. Теперь она жалела, что не позволила Андреа их подстричь. Ведь глаза выставляли на показ всем, кто потрудится в них заглянуть, боль и вялость, и уж это точно не укроется от Гера Йозефа Верека, наименее вероятного из возможных нанимателей. Когда доставили факс, Марли настаивала на том, чтобы отнестись к нему как к дурной шутке, мол, просто еще один докучливый звонок. А докучали ей предостаточно, спасибо журналистам. Звонков было столько, что Андреа пришлось заказать специальную программу для телефона в своей квартире. Программа не пропускала входящие звонки с номеров, которые не были занесены в постоянную память телефона. Потому-то, уверяла Андреа, и прислали факс. Как еще с ней могли связаться? Но Марли лишь качала головой, глубже закутываясь в старый махровый халат Андреа. С чего это вдруг Верек, невероятно богатый коллекционер и меценат, пожелает нанять опозоренную бывшую кураторшу крохотной парижской галереи? Тогда приходил черед Андреа качать головой в раздражении на эту новую опозоренную Марли Кружкову, которая целыми днями теперь не выходила из квартиры и порой не обнаруживала в себе сил даже, чтобы одеться. Попытка продать в Париже одну единственную подделку едва ли кому-то в новинку, чтобы там не воображала себе Марли, говорила Андреа. Не будь пресса так озабочена тем, чтобы выставить мерзкого Гнасса старым дураком, каковым он в сущности и является, продолжала она, эта история не попала бы даже в сводки новостей. Просто Гнасс был достаточно богат и буянил достаточно регулярно, чтобы сойти за скандал недели. Андреа улыбнулась. «Не будь ты так привлекательна, а тебе бы вообще никто не вспомнил». Марли покачала головой. «И подделка-то пришла от Алина. Ты сама ни в чем не виновата. Забыла, что ли?» Ничего не ответив, Марли ушла в ванную, все так же кутаясь в потертый халат. За желанием подруги утешить, хоть как-то помочь, Марли уже начинала чувствовать раздражение человека, вынужденного делить очень небольшое помещение с несчастным и не вносящим своей лепты в хозяйство гостем. И Андреа еще пришлось одолжить ей денег на билет Евротранса. Мучительным усилием воли Марли вырвалась из замкнутого круга невеселых мыслей и слилась с плотным, но степенным потоком серьезных бельгийских покупателей. Девушка в ярких брючках, в обтяжку и огромной дубленой куртке, явно с плеча своего приятеля, слегка задела ее на бегу и, шаркнув ножкой, улыбнулась вместо извинения. У следующего перекрестка Марли заметила витрину с одеждой того стиля, который сама предпочитала в студенческие годы. Одежда выглядела невероятно молодежной. В белом спрятанном кулачке факс. Галерея Дюпре, Рю Обер, дом 14, Брюссель. Йозеф Верек. Секретарша в холодной серой приемной галереи Дюпре вполне могла здесь и вырасти. Очаровательное и, скорее всего, ядовитое растение, пустившее корни за плитой из полированного мрамора с утопленной в него эмалированной клавиатурой. Она подняла на приближающуюся Марли лучистые глаза. Марли тут же вообразила. Щелчок фотозатвора, и вот портрет замарашки уже несется прочь в какой-нибудь дальний закоулок империи Йозефа Верека. «Марли Кружкова», — сказала она, борясь с желанием извлечь плотный комок факса и жалко разгладить его на холодном, безупречном мраморе. К Геру Вереку. Гера Верек, к сожалению, не сможет быть сегодня в Брюсселе, фройлен Кружкова. Глядя, как шевелятся идеальные очерченные губы, Марли испытывала одновременно боль от такого ответа и острый укол удовлетворения, с которым научилась принимать разочарование. «Понимаю». Однако он решил провести собеседование посредством сенсорной связи. «Будьте добры пройти в третью дверь налево». Комната была белой и голой. Справа и слева по стенам висели картины без рам. Листы чего-то похожего на вымокший под дождем картон, испещренный различной формы дырками. Кататоненкунст. Консервативно. Такие работы продают обычно безликому комитету по закупке, присланному советом директоров какого-нибудь голландского коммерческого банка. Она села на низкую, обитую кожей банкетку и, наконец, позволила себе выпустить из руки факс. Она была одна в комнате, но предположила, что за ней каким-то образом наблюдают. Фройляйн Кружкова, молодой человек, в темно-зеленом рабочем халате техника, стоял в дверном проеме напротив той двери, через которую она вошла. «Через минуту, пожалуйста, пересеките комнату и войдите в эту дверь. Прошу вас взяться за ручку плотно и не спеша, чтобы обеспечить максимальный контакт металла с кожей вашей ладони. Затем осторожно переступите через порог. Пространственная дезориентация должна быть минимальной». «Прошу прощения», — Марли моргнула. «Сенсорная связь», — сказал техник и удалился. Дверь за ним бесшумно закрылась. Марли встала, подергала размокшие лацканы жакета в надежде придать им форму, коснулась волос, но передумала и, глубоко вздохнув, шагнула к двери. Фраза секретаря подготовила ее только к тому виду сенсорной связи, о котором она знала — сим-стим-сигналу, переправляемому через Bell Европу. Она думала, ей придется надеть шлем с впаянными дерматродами, и Вирек воспользуется пассивным зрителем, как живой видеокамерой. Но размеры состояния Вирека позволяли нечто качественно иное. Когда ее пальцы сомкнулись на медной дверной ручке, та словно бы конвульсивно выгнулась, в первую секунду контакта проскользив по тактильному спектру текстуры и температуры тканей. Потом ручка вновь стала металлической, железяка, выкрашенная зеленой краской, чугун, уходящий вниз и вдаль к линии горизонта, превратилась в старые перила, за которые Марли теперь ошарашенно цеплялась. В лицо ей бросило несколько капель дождя. Запах дождя и влажной земли. Калейдоскоп мелких деталей, собственные воспоминания о пьяном пикнике студентов факультета искусств накладываются на совершенную иллюзию Верека. Ни с чем не спутаешь эту раскинувшуюся сейчас под ней панораму Барселоны с ее окутанными дымкой вычурными шпилями собора святого семейства. Борясь с головокружением, Марли схватилась за перила и второй рукой. Она же знает это место. Она в парке Гуэля, пряной сказочной стране, созданной архитектором Антонио Гауди на голом склоне сразу за центром города. Слева от нее, так и не соскользнув по скату расколовшегося валуна, застыла гигантская ящерица. Безумный узор прожилок на обливной керамике кожи. Струйки воды из улыбки фонтана орошали клумбу поникших цветов. «Вы растеряны. Прошу прощения». Йозеф Вирек расположился на одной из волнисто-змеевидных парковых скамеек террасы ниже Марли. Его широкие плечи прятались под мягкой крылаткой. Черты этого лица были смутно знакомы Марли всю ее жизнь. Теперь ей почему-то вспомнилась фотография, на которой коллекционер позировал рядом с английским королем. Вирек улыбнулся. Крупная голова великолепной формы, высокий лоб под щеткой жестких темно-седых волос. Ноздри неизменно раздуты, как будто он вечно принюхивается к неведомым ветрам искусства и коммерции – Взгляд бледно-голубых глаз, очень больших, за стеклами круглых, без оправы очков, за прошедшие десятилетия ставших как бы визитной карточкой его империи, оказался неожиданно мягким. «Пожалуйста». Узкая рука похлопала по беспорядочной мозаике из глиняных черепков. «Вы должны простить меня за то, что я так полагаюсь на технику. Вот уже более 10 лет я пребываю в резервуаре жизнеобеспечения в каком-то кошмарном промышленном пригороде Стокгольма. А может, и преисподней. Я не слишком здоровый человек, Марли. Присаживайтесь рядом». Сделав глубокий вдох, Марли спустилась по каменным ступеням и зашагала по булыжнику. «Герр Верек», — запинаясь, начала она, — «я была на вашей лекции в Мюнхене 2 года назад. Критика Фесслера и его аутистического театра. Вы тогда казались здоровым? Фесслер?» Верек сморщил загорелый лоб. «Вы видели двойника, а может, голограмму. От моего имени, Марли, творится многое. Различные части моего состояния со временем приобрели автономность. Порой они даже борются друг с другом. Так сказать, бунт на финансовых окраинах. Однако по ряду причин, настолько сложных, что как бы уже из области оккультного, факт моей болезни никогда не оглашался». Присев рядом с ним на скамейку, Марли уставилась на грязный булыжник между стоптанными каблуками своих черных парижских ботинок, увидела осколок бледного камешка, ржавую скрепку, пыльный трупик, не то пчелы, не то трутня. «Эта модель поразительно детальна». «Да», — отозвался Верек. «Новые маасовские биочипы». «Имейте в виду», — продолжал он, — «что мое знание вашей частной жизни почти столь же детально. В некотором смысле я знаю о вас чуть ли не больше, чем вы сами». «Да?» Гораздо проще, как она обнаружила, было сосредоточиться на городе, выискивая вехи, запомнившиеся за 2 дюжины студенческих каникул. Вон там, именно там, должна быть пешеходная улица Рамбла. Цветы и попугаи, таверны с темным пивом и жареными кальмарами. «Да, я знаю, это любовник убедил вас, будто вы отыскали потерянный оригинал Корнелла». Марли зажмурила глаза. «Он заказал подделку, наняв 2 талантливых студентов Академии художеств и известного историка, который испытывал определенные личные затруднения. Он заплатил им деньгами, которые снял со счета в вашей же галерее, о чем вы, без сомнения, уже и сами догадались. Вы плачете». Марли кивнула. Холодный указательный палец постучал по ее запястью. «Я купил Гнасса. Я откупился от полиции. Пресса же не стоила того, чтобы ее покупать. Она редко этого стоит. А теперь ваша, быть может, несколько скандальная репутация может сыграть вам на руку». «Герр Верек, я... 1 минуту. Пако, подойди ко мне, дитя». Открыв глаза, Марли увидела мальчика, лет, наверное, 6, облаченного в темный пиджачок и штанишки до колен, светлые носки, высокие шнурованные ботинки. Каштановые волосы мягким крылом падали ему на лоб. Мальчик что-то держал в руках, какой-то ящичек или шкатулку. «Гауди начал создавать этот парк в 1900 году», — сказал Верек. «Пако носит костюм того периода. Подойди сюда, мой мальчик, покажи нам свое чудо». «Сеньор», — пролепетал Пако и с поклоном, шагнув вперед, предъявил то, что держал в руках. Марли могла только смотреть. Простой деревянный ящичек, стекло на месте передней стенки, предметы... «Корнелл!» Выдохнула она, позабыв о своих слезах. «Корнелл?» — повернулась она к Вереку. «Конечно же нет. Видите, в обломок кости вставлен биомонитор Браун. Перед вами шедевр нашего современника». «Так значит, есть еще? Есть и другие шкатулки?» «Я нашел их 7 в течение последних 3 лет. Видите ли, коллекция Верека — это нечто вроде черной дыры. Неестественный удельный вес моего состояния безудержно притягивает редчайшие творения человеческого духа. Процесс, по сути своей, автономный, и в обычных обстоятельствах я не проявляю к нему особого интереса. Но Марли погрузилась в шкатулку, в пробуждаемое ею ощущение невероятного расстояния, потери и томления почему-то неведомому и недостижимому. Шкатулка казалась и мрачной, и нежной, и почему-то детской. Она заключала в себе 7 предметов. Тонкая флейта из полой кости, конечно же, созданная для полета, конечно же, из крыла какой-то большой птицы. 3 архаичные микросхемы, как крохотные лабиринты золотых нитей. Гладкий белый шар обожженной глины. Почерневший от времени обрывок кружева. Сегмент длиной в палец, вероятно, кость из человеческого запястья, серовато-белая, с выступающим над ней кремниевым стержнем какого-то маленького прибора, головка которого некогда была утоплена в кожу, но лицевая панелька спеклась, обгорела. Шкатулка казалась целой вселенной, поэмой, застывшей на дальнем рубеже человеческого опыта. «Грасиас, Пако». Шкатулка и мальчик исчезли. Марли охнула. «Ах да, прошу прощения. Я забыл, что подобные переходы для вас слишком резки. Теперь, однако, мы должны обсудить ваше задание». «Гервирек», — прервала его Марли. «Что такое Пако?»
«Подпрограмма».
«Понимаю.
Я нанял вас для того, чтобы вы нашли создателя этой шкатулки».
«Но, Гервирек, с вашими ресурсами, к которым теперь относитесь и вы, дитя мое, или вы не хотите получить работу? Когда история о том, как Гнасу всучили поддельного Корнелла, попала в поле моего зрения, я понял, насколько вы можете быть полезны мне в этом деле». Он пожал плечами. «Поверьте, я обладаю определенным талантом добиваться желаемого результата».
«Конечно, Гервирек, я хочу работать».
«Прекрасно. Вам будет выплачиваться понедельный оклад. Вам будет также предоставлен доступ к определенным кредитным линиям, хотя если вам потребуется приобрести, скажем, недвижимое имущество...»
«Недвижимость?»
«Или корпорацию, или космическое судно...» «В этом случае вы обратитесь ко мне за опосредованным подтверждением ваших полномочий, которое вы с почти полной уверенностью, можно утверждать, получите. А в остальном я предоставляю вам полную свободу. Однако предлагаю вам действовать на том уровне, который для вас привычен. Иначе вы рискуете потерять чутье, а интуиция в подобном случае имеет решающее значение». Еще раз для нее вспыхнула знаменитая на весь мир улыбка. Марли сделала глубокий вдох. «Гервирек, что если я не справлюсь? Сколько у меня времени на то, чтобы найти этого художника?»
«Остаток жизни», — последовало в ответ.
«Простите меня», — к ужасу своему услышала Марли собственный голос. «Но насколько я понимаю, вы сказали, что живете в резервуаре?»
«Да, Марли. И из этой довольно ограниченной временной перспективы я советовал бы вам стремиться ежечасно жить в собственной плоти. Не в прошлом, если вы понимаете, о чем я. Говорю как человек, не способный более выносить это простое состояние, поскольку клетки моего тела донкихотски предпочли отправиться каждое своим путем. Полагаю, кому-нибудь более счастливому или менее богатому позволили бы в конце концов умереть или закодировали бы его сознание в память какого-нибудь компьютера. Но я, похоже, скован византийским хитросплетением механизмов и обстоятельств, что, по самым приблизительным прикидкам, требует примерно 1/10 части моего годового дохода. И, наверное, превращает меня в самого дорогостоящего инвалида мира. Я был тронут вашими сердечными делами, Марли, и завидую той упорядоченной плоти, в которой они происходят.
Взглянув на мгновение, не более, прямо в эти мягкие голубые глаза, Марли вдруг с инстинктивной уверенностью простого млекопитающего осознала, что исключительно богатые люди давно переступили ту черту, которая отделяет человека от чего-то иного. Крыло ночи накрыло небо Барселоны, как судорога бескрайней, медленно смыкающейся диафрагмы, и Верек с парком Гуэля исчезли. А Марли обнаружила, что вновь сидит на низкой кожаной банкетке и смотрит на рваные листы грязного картона.